Я хочу приступить сейчас к учению из Слова Божьего. Мы будем касаться книг Ветхого и Нового Завета. Мы будем говорить об особом вопросе, который открывается и в Завете Древнем, Синайском, и в учении Иисуса Христа. Мы будем говорить о жертвоприношениях Богу, о жертвоприношении, и о том, как это осуществляется в нашей жизни в сегодняшний день. Ведь каждый из нас желает служить Богу не просто интуитивно, но мы хотим осознанно, имея свет Божьего откровения, служить Богу от всего своего сердца. Итак, мы начнем читать из древней книги, книги Левит, глава 7, стих 37. «Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь, когда повелел сынам Израилю в пустыне Синайской приносить Господу приношения их». Это книга специальная, предназначенная для понимания служения Богу, для определенного порядка совершения жертвоприношений, потому что Писание утверждает нам удивительную вещь. То, что записано прежде, оно является образом для нас, и оно несет нам наставление тем, кто достигли последнего времени. Здесь сказано: вот закон, закон о жертвах, которые Господь повелел приносить перед Его лицом. Еще один текст из Священного Писания, слова самого Господа Иисуса Христа, нам нужно их правильно понять. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Я знаю, что когда употребляется вообще слово «закон», у современных христиан есть особое чувство отторжения самого понятия «закон». Но вот что сказал Господь наш Иисус. Дело в том, что в 7 главе Левит, 37 стихе, который мы прочитали с вами, записано слово «закон», и оно по-еврейски звучит как «тора». Мы чаще произносим как «тора». Закон, закон Божий, «тора». Вот именно здесь он употреблен, когда говорится о жертвоприношениях Богу. Еще это слово, это понимание употребляется по отношению к закону Моисея, десятисловию, то, что дал сам Бог, заповеди, по которым должно жить. Так вот, что интересно, когда Господь наш произнес эти слова, что мы прочитали только что, «Ни одна черта закона не придет, я пришел не нарушить, но исполнить закон», он использует то же самое слово «тора», которое мы прочли здесь, в этом стихе о законе жертвоприношений. Что же означает это слово «исполнить закон»? Так вот, для нас исполнить – совершить какие-то действия, то есть исполнить обязанности, мы говорим. Ты исполняешь свои обязанности, то есть ты исполняешь то, что положено, раз, два, три, четыре или пять правил. И люди так и думают, что Христос, пришедший, исполнил закон. Конечно, мы не сомневаемся, что Господь, дав закон, его и исполнил. Но все-таки исполнить закон означает более глубокий смысл. Исполнить означает придать ему, то есть закону, истинное значение, наполнить духовным содержанием. Нам нужно познать, в чем сущность закона, которое написано «не придет», то есть не будет умолен, не будет остановлен его действие, его власть, его право, доколе небо и земля не придут, написано, Ни одна йота, ни одна черта. Йота – это самая маленькая буква по своему написанию, еле заметная. Но Христос исполнил закон. Он не отменяет ни одну из заповедей закона, но исполняет ее глубоким содержанием. Здесь и широта того, что он открывает, и глубина, и долгота – все это и есть исполнение, которое принес на землю Христос.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Бог есть, и что ищущим Его, ищущим Бог воздает. Воздает тем верующим, тем, кто ищет Бога. Нам нужно с вами искать Бога. Это для нас звучит как прописная истина, правда? Мы желаем искать Бога. Но вот в чем вся проблема. Люди сегодня подменяют пути Божьи путями человеческими. И в сегодняшнем понимании, и в нашем образе мышления искать Бога выражается в каких-то мистических переживаниях человека. Когда человек входит в религиозное, экстатическое какое-то переживание, это какие-то многочасовые, может быть, родения, молитвы и так далее. Мы понимаем это обычно так. Вот он как ищет Бога, мы говорим. Это может быть действительно долгие какие-то посты. И что же, человек ищет Бога? Но на самом деле это и так, и в общем-то не совсем так. Потому что искание Бога выражается не в мистических переживаниях, а в познании и исполнении воли Всевышнего. Вслушайтесь. Искание Бога в познании и исполнении воли Всевышнего, заключенной в Его заповедях. Послушайте, есть разные уровни веры. Есть вера бесовская, как написано в слове. Бесы веруют, что Бог есть. Они даже находятся в лучшем положении, чем многие атеисты. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, как бы первая часть. Они веруют, что Он есть, и трепещут, написано. Атеисты не веруют и не трепещут. Но оказывается, что вот этот первый пункт, который является вообще общим для каждого человека, который сталкивается с реальностью Бога, или, скажем, даже не человека, а любой духовной сущности, мы говорим о бесах, которые являются духовными сущностями, признающих присутствие и власть Бога. Они веруют и трепещут, но их вера не может спасти их. Почему? Потому что они не ищут Бога в том смысле, в котором мы уже с вами сказали. Обратите на это внимание. Апостол Иоанн в своем первом послании, 2 глава с 3 стиха по 6, вслушайтесь: «А что мы познали Его», подразумевается Бога, «Бога во Христе, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его». Кто говорит: «Я познал Его», а заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Слушайте, «А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась». Из этого, из всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Нам нужно с вами искать Бога. В Ветхом Завете люди стремились выполнить требования закона. Но все-таки человек, выполняя определенные правила и ритуалы, он сталкивался с тем, что у всякого требования есть граница. А раз есть граница, то значит внешне я могу достичь каким-то образом того идеала, о котором и говорится в Слове Божьем. Помните, фарисей ощутил эту границу, фарисей, пришедший в храм. Он эту границу в себе почувствовал, он даже перерос ее. пощусь, молюсь, даю десятину от всего, благодарю Бога, что я не такой, как прочие люди. Вот почему сказано, что наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, что не только внешние вещи должны удовлетворить наш дух, но именно внутреннее, осознанное, глубокое восприятие и исполнение Божьего закона является необходимостью для нас. Нам необходимо исполнить Божий закон в сердце своем, потому что написано «в сердцах напишу закон свой». Нам необходимо постичь подлинный смысл Божьего закона и исполнить это в своем духе. Тот, кто стремится духовно всем сердцем исполнить Божий закон, тот осуществляет Божий замысел о человеке. И вот мы приступаем опять к книге Левит. Прежде всего хочется сказать, что истинное предназначение закона жертвоприношений, истинное предназначение – научить человека жертвенной жизни. Именно жертвенной жизни, движимой любовью. И мы читаем первую главу, второй стих. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Очень интересно, что учение о жертвоприношениях начинается не с повеления, а с разрешения. Кто хочет, написано. Господь принимает только того, кто добровольно стремится приблизиться к Нему. Слушайтесь, никогда обстоятельства нас побуждают и вводят в такое состояние, как говорится, если гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот тут и страх напал. И оно не совсем добровольное, вынужденное состояние. Но обратите внимание, что учение о жертвах начинается не с повеления, а с разрешения. Кто хочет из вас, по-еврейски из среды вас, из внутренности. Я хочу подчеркнуть, что в духовных вопросах это и для нас важно, и для нашей жизни, и для тех, с кем мы имеем общность, в духовных вопросах нет принуждения. Нет принуждения. Человек сам избирает путь. Еще Моисей сказал: «Жизнь и смерть предлагаю тебе, благословение и проклятие». Он сказал это от лица Божьего и тут же прибавил: «Избери жизнь». Жертва – это то, что совершается добровольно, кто хочет принести жертву перед Господом. Итак, что же такое жертвоприношение? Что представляло и чему учило израильтянина действительно приношение животных? Оно учило не только лишь приносить вот эти физические жертвы, но оно учило более глубокому чему-то. И оно учит нас, о чем здесь говорится, о приношении жертвы в храме. Храм – это вы, говорит апостол Павел. Итак, что же такое жертва? Как нам понять смысл, что означает это слово? Опять же, я повторюсь, что в нашем языке мы имеем некоторые определенные смысловые оттенки. Когда мы говорим «жертва», мы подразумеваем одно, что кто-то невинно пострадал, не правда ли? Этот смысл имеет значение. Но есть более дословный перевод, который на церковно-славянском языке был назван «жертвой». По-еврейски «карбан» от глагола, который на русский можно перевести «приближать». Слушайтесь, жертва – это то, что приближает к Богу. И Бог не предусмотрел никакой иной возможности, только лишь как через жертву приблизить человеческую душу к себе. Без жертвы нет приближения к Богу. А что же значит приблизиться? Вот теперь вслушайтесь, ведь мы ограничены. Мы ограничены пространством, мы ограничены временем, мы ограничены каким-то существованием своим, земным, бытовым, а Бог вне времени, Бог вездесущий, Бог есть Дух. Как же человек приближается к Богу? Говорится ли это о пространстве, в котором мы делаем шаг, а Он делает нам навстречу миллион шагов? Такие прообразы мы часто приводим, потому что по-земному мыслим действительно. Что значит приблизиться к Богу? Занять ли какую-то определенную позицию в своей жизни? В церкви или в служении ли? Иногда люди подходят и говорят: «Брат, помолитесь за меня, вы ближе к Богу, чем я». Порой я очень сомневаюсь в этом, потому что в тот момент, когда я слышу «помолитесь за меня, вы ближе», что-то вспыхивает во мне, а может быть действительно так. И тут же приходит мысль: если уж я так думаю, то уж точно я очень далеко. Не о пространстве говорится, не о должности, не о времени пребывания в церкви. Во Христе и в церкви разные вещи. Невозможно быть во Христе, не будучи в церкви. Но возможно быть в церкви, не будучи во Христе. Вы понимаете, о чем идет речь? Как же мы приближаемся к Богу в духовном мире? Запомните это. Разумные сущности сближаются через взаимное уподобление только. Приблизиться к Богу человек может только лишь уподобляясь Ему. Отдаляются от Бога, когда приобретают противоположное Ему. К Богу приближаются не через перемещение в пространстве или в космосе, а благодаря сходству свойств. Каких? Давайте вновь откроем первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Слава Господу! Обратите внимание, и уверовали во что? Именно в любовь Божию. Именно в то, что Бог есть любовь. Это Его природа. Мы поверили в это. Это о Боге. А теперь о нас. «И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Вслушайтесь в это слово. «Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Бог есть любовь. Что это означает? Почему мы говорим, что природа Бога – любовь? А это означает, что Он есть отдающее начало. Вдумайтесь в это. Это Его природа – отдавать для блага своего творения. Он отдает, в этом сущность любви, отдавать для блага своего творения. Так сказано. Так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог есть свет, Он дает совершенные дары, Он все делает для блага человека. Это Божья природа, Бог есть любовь. Но человек, он себя любив. Нет, конечно, у нас есть что-то такое отдающее. Одна рука правая отдает, а левая не знает, что правая делает, забирает. Действительно, это свойство нашей натуры, не то, как сказал Христос, то, как мы живем. Если уж мы делаем добро, то очень при этом огорчаемся. Больше всего беды, проблемы, переживаний у нас именно из-за того, что мы хоть где-то, хоть как-то проявили, мимолетно, может быть, в порыве, вот это чувство любви. Если уж мы делаем добро, мы его сделали, а потом болеем. Почему? Потому что отдачи нет. А так хочется, чтобы нам ответили на нашу любовь хотя бы словами благодарности. Спасибо скажут. А уж если на любовь любовью ответят, ух, тогда и дальше хочется так жить. Но Бог, Он отдающий. Сущность любви не требует ничего взамен. Мы себелюбивы. Мы насыщены, напыщены, наполнены вот этим себелюбием, которое называют эгоизмом сегодня. Но себелюбие, оно как-то по-русски понятно больше. Так в чем же смысл уподобления? Мы уподобляемся в том, что ограничиваем в себе это самолюбие и умножаем, послушайте, бескорыстную любовь. Смотрите, как все просто. Все просто. Замысел Божий прост. В чем подобие Божие? В умножении бескорыстной любви за счет ущемления своего самолюбия. Как просто и как непросто. Вот в этом подобие Божие. Мы ни в чем другом не уподобляемся Ему. Ни в чем другом, я подчеркиваю. Есть понятие образ Божий. Вы, наверное, слышали, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Адам сотворен. Но уже в Адаме подобие Божие было нарушено из-за грехопадения. Образ Божий сохранился во всех людях. Это отражение Божьей сущности. В чем оно выражается? В нашей способности мыслить и логически, и образно. Это способность Божия. Мы имеем память и невероятную способность к творчеству. Какие чудеса творят люди, что за шедевры и технические, и научные, шедевры искусства создаются руками человеческими. Разум, память, способность к творчеству, таланты разнообразные, которые мы имеем, они есть отображение Божьей сущности, это образ Божий. Вслушайтесь сейчас то, что я скажу. Так вот, их развитие, на которое направлено большая часть нашего времени и нашей жизни. Их развитие не способствует приближению к Создателю. Вот почему немудрое мира сего написано, Бог избрал, чтоб посрамить мудрое. Мы говорим об обычных способностях человека. Есть высокоинтеллектуальные личности, и есть личности с менее развитым интеллектом. Есть люди одаренные. Мы говорим, вот насколько духовный человек пишет книги, или так здорово поет этот человек, или насколько же он умеет проникнуть в глубины физики или химии. Друзья мои, это отражение Божьей сущности. Бог знает и химию, и физику, и то, что мы даже обозначить как науку не можем. И она приходит часто к тому, что убеждается, есть Творец. Так вот, развитие их не способствует приближению к Создателю. Нет, это не значит, что мы не развиваем при необходимых условиях. Мы развиваем, конечно. Те, кто хотят петь в церкви, допустим, они стараются и упражняются в этом, чтобы петь. Те, кто упражняются в проповеди, они стараются, если они в здравом уме, делать это как можно лучше, не правда ли, друзья? Но самая лучшая песня, спета ангельским голосом, или сказанная разумная проповедь, она не говорит о том, что душа человека действительно близка к Богу. Потому что только лишь усилия, послушайте, только лишь усилия, 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 Царство Божие силою берется, только лишь усилия на уподобление в любви приближает нас нравственно, внутренне, наши свойства приближает хоть немного к Нему. Еще раз повторю, наши усилия на уподобление в любви приближают нас к Нему, то есть наши нравственные свойства изменяются. Мы уподобляемся, как сказано было в начале, в духовном мире не противоположности притягиваются, как в физическом, а то, что сходно по природе одной. Вот почему древние говорили, тот же самый Бог любви для одних рай, а для других ад. Потому что когда человек столкнется с этой чистотой, с этим светом, с этим величием, с этой святостью, которой в душе у него никогда не было, она мучительна для него. Вы понимаете, о чем идет речь? Даже в земном мире мы такие примеры видим, как алкоголик или даже курящий сидит в каком-то обществе или даже в церкви, где нужно вести беседу о чистом, о хорошем. И для него мучительно и обличающее слово, и сама атмосфера, потому что нужно побыстрее выйти, напиться или курить. Нужно быстрее что-то делать, потому что невозможно. Внутри другая жизнь, другая установка. Это мы только лишь о земном. Но я сказал и повторю еще раз. Усилия на уподобление в любви приближают нас к Богу. Это есть святость. Святость – это не какая-то определенная форма одежды. Хотя форма одежды не отражает святость. Она призвана выразить наше целомудрие и благоговение перед Богом. Чувствуете разницу? Человек может быть очень свято одет или выглядеть очень свято, но быть совершенно злым внутри, неправдивым, неправедным, нечестивым, нечестным. Я думаю, это аксиома, понятно, что внешние стандарты святости не говорят о том, что есть святость внутри человека, правда? Хотя мы убеждены, что если она есть внутри, она проявляется и во внешних стандартах святости. А вот уподобление в любви, вот этот путь любви, он и есть святость. Ефесянам 1:4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Дословно можно перевести, чтобы мы были отделены. Святость – это отделенность. Для чего Бог отделил нас, свой народ отделил на этой земле? Для любви, вы понимаете? Для любви. Чтобы уподобиться хоть немного, хоть сколько возможно, вот тому отдающему началу, кто отдал самого себя для того, чтобы нас вознести до себя. И вот в этом законе предлагается принести жертву. И первое, что сказано, мы читаем жертву из скота крупного и мелкого. Что сокрыто вот под этими домашними животными? Что это означает? Дело в том, что в каждом человеке есть животное начало души. По-еврейски оно так и называется – нефеш. Животное начало. Мы понимаем, что в каждом из нас есть страсти, есть инстинкты, есть природное животное начало. Животное. Точно так же действующее, если его отпустить, как и у всех животных на этой земле. Только лишь с той разницей. Человек находится в более худшем положении, если некоторые животные инстинкты у твари, сотворенных Богом, регулируется временами года и периодами определенными, то человек в любое время года и жизни подвержен животным инстинктам. Конечно, мы понимаем, тому, кому хочется сейчас съесть, и он находится на холоде, ему кажется, что ничего больше не нужно, только бы согреться. Согрелся, хочется попить. Как только попил, хочется поесть, потом поспать, а потом, как выспался, хочется так много, что остановиться практически человеку очень трудно. Оказывается, в нем живет вот это животное. Так вот, это животное, оно все-таки названо не диким зверем, а домашним, потому что оно обитает в доме нашей души, а всякое домашнее животное – оно должно быть каким? Подвластным хозяину. Оно должно быть принесено в жертву, это животное. То есть вот та животная страсть, она должна быть лишена силы, возможности жизни для себя. Все наши силы должны быть направлены на служение Господу. Итак, жертва – это отказ от себелюбия. Жертва – это отказ от чего-то своего в пользу других. И каждая деталь вот этой жертвы будет символом перемен, которые происходят в нашем внутреннем человеке. Порядок вот этих жертвоприношений, он может указать нам на порядок молитвы в нашей жизни, на порядок совершения богослужения, за которым мы должны наблюдать, потому что здесь говорится о храме, а храм есть вы. Видите, насколько удивительно откровение Божие. Запомним то, что прозвучало. Жертва – это приближение к Богу. И оно не может быть по принуждению. Это отдача самого себя. Кто из вас хочет? Жертва, она приближает к Богу, потому что, отдавая, мы уподобляемся Ему. становимся подобными Ему. Будем наблюдать за собой и будем просить, чтобы сегодняшний день послужил в нашей жизни возможностью. Возможностью стать ближе с Ним. Каждый устремляется к Господу, принося Ему жертвы. Аминь.